В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, вы можете не только слушать нас на средних волнах, на FM-волнах, но можете также смотреть видеотрансляции наших эфиров. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои вопросы и комментарии. Если они будут по теме, то обязательно будем их зачитывать в нашем эфире. Кроме того, напомню, что у нас работают номера телефонов нашей студии прямого эфира. 8 800 10 06 926 это номер телефона для звонков из Крыма бесплатный. А номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 2905. А также напомню нашим слушателям, что эти телефоны в режиме не прямого эфира работают как автоответчик. То есть вы можете позвонить, оставить свое сообщение, замечание, какие-то предложения по темам. Каждый день мы отслушиваем то, что те сообщения, которые вы нам оставляете, в курсе ваших, в частности, и впечатлений от наших эфиров. Поэтому 8 800 10 06 926 это номер для звонков из Крыма, а 044 490 2905 номер телефона для жителей материковой части Украины. Итак, в этой части нашей программы у нас будет такая узкая, крымская, даже можно сказать, севастопольская тема, а в 19.00 мы поговорим о такой более общеполитической теме. Мы поговорим о том, почему падает рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому, если вдруг эта тема для вас интереснее, или у вас будет возможность присоединиться к нам только с 19.00, не забудьте. Это будет все равно наша работа в прямом эфире. С чего мы начнем и какую тему приготовили на ближайшие 45 минут. В подконтрольном России арбитражном суде Севастополя слушается дело, от исхода которого будет зависеть будущее Байдарской долины. Об этом месте мы рассказывали в нашем эфире фактически ровно год назад. Нужно напомнить, что Байдарская долина – это живописное место на юго-западе Крымского полуострова в Балаклавском районе Севастополя. Орлиновский муниципальный округ, который объединяет в Байдарской долине несколько сел, занимается непосредственно административным управлением. Но есть часть этой долины, она имеет статус заказника, точнее, часть Байдарской долины входит в одноименный Байдарский заказник. Общая площадь долины около 28 тысяч гектаров. И немаловажный момент – это то, что на территории Байдарской долины находится Чернореченский водохранилище. Это главный ресурс снабжения Севастополя водой. И дело в том, что часть территории Байдарской долины на протяжении последних нескольких лет является таким объектом споров, ну, на данном этапе уже между частной компании и подконтрольным России правительством города Севастополя. Сейчас в суде идут разбирательства вокруг 25 участков земли в долине. Общая площадь 62 гектара. Об этой истории в сентябре напомнили телеканал «Первый Севастопольский» и местное издание «Форпост». Тут стоит отметить, что в качестве истца выступает предприятие под названием «Алибаир» из Севастополя. Стоит отметить, что эта компания является дочерней компании российской организации с ограниченной ответственностью «Второй дом», общество, простите. А в качестве ответчика выступает российский департамент архитектуры и градостроительства Севастополя. Откуда же идут корни этой истории? Еще из 90-х годов. Тогда была такая агрофирма «Красный Октябрь». Она распродала земли, которые входили, да, в ее управление частным пайщиком, частным собственником. И вот за эти последние несколько уже десятков лет эти собственники у земли несколько раз поменялись, и получилось так, что часть этих земель попали в собственность вот той самой компании «Алибаир» и «Второй дом» из Севастополя, из России, соответственно, которые сейчас настаивают на том, что они имеют право на этих землях реализовывать проект образовательного комплекса. Но вот эти спорные 62 гектара остаются землей сельхозназначения и входят в особо охраняемые природные территории. То есть даже после 2014 года, после начала аннексии Крыма, эти земли получили российский уже природоохранный статус. И Проект, который отстаивают российские предприниматели, предполагает строительство в Байдарской долине образовательного комплекса. Мастер-план этой территории можно найти в открытых источниках. Часть территории, это действительно, на ней подразумевается лицей. Однако большая часть, и это заметно даже по карте, по этому мастер-плану, отведена жилым постройкам. В плане эти жилые постройки называются семейные общежития для проживания семей дошкольников и учеников младшей школы. Но жители сел Байдарской долины и ряд депутатов Российского законодательного собрания Севастополя опасаются, что в действительности речь идет о том, что на месте вот этой территории, которая сейчас является спорной, будет просто построен жилой комплекс, коттеджный комплекс. Например, как о проекте выразился глава комитета по законодательству и строительству Российского законодательного собрания Севастополя Сергей Колбин, он сказал, это, цитирую, элитный жилой комплекс со всей причитающейся элитному жилому комплексу инфраструктурой. То есть по факту критики этого проекта говорят, что тот же лицей, это будет просто дополнение к такому коттеджному поселку, который может появиться в Байдарской долине. И если не ошибаюсь, то Байдарская долина, даже вот местные жители называют ее такой маленькой Швейцарией. Но вот как комментировала проект и реакцию на него местных жителей еще в 2018 году Татьяна Щеголева, это генеральный директор компании «Алибаир», зарегистрированной, напомню, в Севастополе, и компании «Второй дом» российской компании, которая выступает заказчиком этого проекта. Это фрагмент видео первого севастопольского.
Это комплексное развитие территории, которое в действительности является и может стать точкой роста для развития Байдарской долины. Я просто хотела бы вот сейчас услышать, как в городе воспринимают этот проект, потому что то, что я читаю в прессе, это совершенно не то, что мы предлагаем.
Итак, что касается суда, напомню, что дело рассматривает подконтрольный России арбитражный суд Севастополя, то очередное заседание по делу назначено на 15 октября. В то же время в сентябре появились новости со стороны Орлиновского муниципального округа о том, что совет муниципального округа принял решение создать специальную комиссию, которая займется планом развития Байдарской долины. Руководство муниципального округа настаивает на том, что что-то с этой землей все-таки нужно делать, поскольку от развития этой территории может получить выгоду и сам муниципальный округ. Эта комиссия, которую приняли решение создать, она будет заниматься планом развития долины, решать судьбу земель под Севастополем будет администрация, представители товариществ и местные жители. По крайней мере, так сообщает первый севастопольский телеканал. Вариантов благоустройства несколько. На этом настаивают чиновники, от создания развлекательной и туристической среды до спортивной и культурной территории. В то же время местные власти считают нецелесообразным оставлять участки под сельское хозяйство. Почему, объяснил Александр Богуш, глава Орлиновского муниципального округа, в комментарии телеканалу «Первый Севастопольский».
У нас есть порядка 3000 гектар сельхозземель, которые на сегодняшний день они не используются. И это ограничивается вот рядом причин, как я говорил. И это водоохранная зона, и заказник байдарский. Отсутствие воды для орошения – это тоже как бы, ну, одна из причин, когда люди не могут просто заниматься сельским хозяйством.
Напоминаю, что номер телефона прямого эфира радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Кроме того, 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Наши трансляции доступны на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». И я вижу, что у нас вот под YouTube-трансляцию нам передают привет из Николаева, передают привет из Донецка. Угу. Ну, приветствую всех наших слушателей, которые присоединяются к нам в эфир. И вот, возвращаясь к теме Байдарской долины, отмечу, что о ситуации с водой в Байдарской долине мы еще поговорим. По мнению Александра Богуша, который является главой подконтрольного России Орлиновского муниципального округа, проекты в Байдарской долине дадут дополнительные рабочие места. На этом он настаивает. Но что появится на упомянутой территории, решать начнут не раньше, чем через неделю. Ну, по крайней мере, тогда планируют провести первое заседание новосозданной комиссии. Ну, вероятно, будут учитывать и проект образовательного комплекса, который сейчас является объектом судебных разбирательств. Радио Крым Реалии решило для начала обратиться к жителям сел в Байдарской долине с просьбой разъяснить, с чем связаны опасения некоторых местных жителей и почему вообще возникают дискуссии вокруг проектов развития Байдарской долины. Мы связались с жителем села Орлиное Ленуром Усмановым. Последний раз мы общались с ним на эту тему год назад. Мы задали ему вопрос, что за это время изменилось. И, в частности, Ленур Усманов сказал нам о том, что он уверен, что местные власти, власти этого округа лоббируют проект строительства образовательного комплекса. И Ленур Усманов употребляет в отношении этого проекта несколько другую формулировку. Он говорит об этом как о коттеджном комплексе.
К сожалению, прослеживается непредвзятый план по лоббированию вот этого бизнес-проекта, который станет не просто пилотным, а основным ударным, после которого остальные 2900 гектар пойдут, естественно, под застройку. Убьют тем самым всю Байдарскую долину, а вслед за этим Севастополь останется полностью без воды.
И тут сделаем небольшое отступление. Я напомню, что на территории Байдарской долины расположено Чернореченское водохранилище. Это главное и единственное водохранилище, которое питает Севастополь. Крымский полуостров, как известно, в этом году переживает засушливый год. И эта проблема запасов воды, она актуальна не только для Симферополя и его окрестностей, но и для Севастополя. Да, в Симферополе и в близлежащих населенных пунктах уже началась экономия воды. В Севастополе говорят, что такой экономии вроде как, по крайней мере, по состоянию на сейчас не будет. Но можно упомянуть о том, что 6 сентября на YouTube-канале севастопольского издания «Форпост» появилось видео под названием «Села Байдарской долины. Безводные колодцы, пересохшие реки». Из этого видео можно узнать подробнее о ситуации с водой в Севастополе, в Байдарской долине. Журналисты также поинтересовались у местных жителей мнением по поводу одного из проектов дополнительного снабжения Чернореченского водохранилища путем переброски воды из реки Кокоска. И вот вернемся к разговору с жителями села Орлиное Байдарской долины, а конкретно с Ленуром Усмановым. Вот что он рассказал нам о ситуации с водой в Байдарской долине на данный момент.
Ситуация с водой пока еще не критическая. Однако же, к сожалению, владельцы этих земельных паёв за 20 лет не удосужились образовать либо агрохолдинг, либо частные фермерские хозяйства для полноценного и целенаправленного использования этих земельных участков. Я либо Ировский лицей, воспользовавшись тем самым, что люди не возделывают эти пахотные земли, предложил департаменту архитектуры перевести их под либо Ировский лицей. На что, естественно, многие жители выступили категорически против, так как любая застройка приведет к сложной экологической ситуации в Байдарской долине, что негативно отразится на водном балансе, который обеспечивает город Севастополь. Я считаю, что земельные участки, которые приобретались, и наличие этих земельных участков не дает никакой компании права на перевод этих земель. Наоборот, их нужно обязать или изъять. Изъять на основании неэффективного использования спустя 3 года, как это есть по законодательству, либо обязать отдать, либо же передать, или пусть создают не бизнес, как говорится, стройхолдинги, а агрохолдинги. Ведь в Байдарской долине прекрасно растет хурма, зизифус, кизил, фундук, которые не требуют каких-либо обработок и вписываются в нормы СанПин. Я уже не говорю о том, что можно создать ягодные, кустарные растения, либо теплицы под помидоры, огурцы, которые до сих пор пользуются большим спросом. И это будет, естественно, очень выгодно для Ебука и Севастополя.
Это был житель села Орлиное в Байдарской долине Ленур Усманов. Тут можно напомнить, что мы приводили комментарий главы Орлиновского муниципального округа, и он как раз выступил против использования земель в Байдарской долине под сельхозцели. Он объяснил это, в частности, и тем, что сейчас на Крымском полуострове дефицит воды. Якобы это может помешать развитию этих земель в этом направлении. И задали мы вопрос также Ленуру Усманову известно ли ему что-то о той специальной комиссии, которую создали при муниципальном округе, как она может, по его мнению, повлиять на судьбу долины? Ленур Усманов, как вы сможете услышать из комментария, далее скептически оценивает эффективность работы этой комиссии.
Это буферная зона, образованная нашим главой Орлиновского муниципалитета совместно с депутатами под видом создания рабочей комиссии по обсуждению развития Байдарской долины. На самом деле все их хотелки нами будут категорически отвергнуты. Мы не допустим этот проект. У нас уже есть поддержка со стороны членов правительства, со стороны депутатов ЗАГС Собрания, членов общественной палаты. Учитывая те тенденции, которые происходят по Крыму, уничтожить единственный источник наполняемости Чернореченского водохранилища, Байдарскую долину застроить, это значит навсегда лишить Севастополь возможности вообще в будущем быть этим городом. Вот просто на секунду вот представьте, застроили. Повлияло это все на уменьшение родников. Соответственно, впоследствии это привело к уменьшению восполняемости. Стоит город. Если сейчас в Симферополе уже критическая ситуация. У Севастополя нет иного источника. И если через 2-3 месяца, 5 месяцев воды не будет, то есть в городе останутся только исторические памятники, а сам по себе город, как социальный объект для жизнедеятельности севастопольцев, он просто вымрет.
Это был Ленур Усманов, житель села Орлиная Байдарской долины, местный активист. Мы пообщались с ним, вот спросили его оценку дискуссии вокруг будущего Байдарской долины. Напомню, мы отталкиваемся от того, что есть несколько, вот 25 участков земли в Байдарской долине, сейчас являются объектом судебных разбирательств. Есть российская компания, ее дочерняя компания в Севастополе, которые говорят, что они имеют право на этих участках строить образовательный комплекс. Этот комплекс будет включать как лицей, так и коттеджи, которые в рамках этого проекта названы общежитиями для проживания семей дошкольников и учеников младшей школы. И сейчас эти объекты, этот проект, он является предметом судебных разбирательств. Я отмечу, что мы оставляем возможность для главы Орлиновского муниципалитета и руководства компании-заказчика проекта этого образовательного комплекса ответить, в частности, и на слова Ленура Усманова, который настаивает на том, что местный совет муниципального округа лоббирует якобы этот проект, чтобы в будущем все-таки его удалось реализовать. К нам присоединяется по телефону журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, приветствую тебя.
Привет, привет.
Я хотела бы начать с общего такого вопроса к тебе, как к жителю Севастополя. Вот какова ценность этой местности? Что из себя представляет Байдарская долина и ее значение восприятия местными жителями?
Ну, Байдарская долина – это такой, как Варнаутская долина соседняя. Это такие два больших зеленых пласта, которые находятся в юго-восточной части Севастополя. Посреди Байдарской долины, как бы она условно пронизана несколькими селами, достаточно небольшими по количеству населения. Ну и что касается его, можно так сказать, ее юридической характеристики, то это в первую очередь заказник. То есть это территория, хозяйственная деятельность, на которой серьезно ограничена.
Давид, вы с нами на прямой телефонной связи? Пропал у нас Давид Аксельрод. Сейчас попробуем перенабрать коллегу из Севастополя. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии отталкиваемся мы, по крайней мере, в этой части нашей программы от истории с Байдарской долины вблизи Севастополя. Такое живописное место. Но так сложилась история, что есть на территории этой долины несколько участков, 25 земельных участков, которые стали объектом судебных разбирательств. Местные жители, жители Байдарской долины, населенных пунктов Байдарской долины на настаивают, что они против любого коммерческого строительства, да и, в принципе, любых проектов, которые предполагают жилое строительство на этой территории, в частности, и в связи с проблемами водообеспечения Крымского полуострова. Но в то же время заказчики этого проекта, они настаивают на том, что это будет развитие местности, и, в частности, оно принесет новые, создат новые рабочие места для жителей населенных пунктов Байдарской долины. Давид Аксельрод возвращается к нам в эфир. Давид, пропал попал ты как раз где-то в начале своего рассказа.
Ну, я скажу, что в первую очередь, если говорить о юридической стороне вопроса, что представляет собой Байдарская долина для Севастополя, это в первую очередь заказник. То есть это местность, хозяйственная деятельность, на которой ограничена, существенно ограничена. То есть что касается строительства, да, именно в перспективе строительства мы рассматриваем этот вопрос сейчас. Так вот, согласно действующему законодательству, на территории заказников запрещено строительство любых капитальных сооружений, кроме тех, которые направлены на сохранение заказника. То есть это такая зеленая территория, которая уже возведена в определенные юридические рамки, и которую, как насколько мне известно, многие из активистов, многие из жителей, проживающих в селах Байдарской долины, хотят сохранить в том виде, в котором она, ну, по крайней мере, в котором она есть сейчас. Хотя, да, много уже было построено за предыдущие годы, так или иначе, вот, но, по крайней мере, то, что осталось, многие хотят сохранить.
Учитывая сказанное тобой, как так получилось, что на территории заказника, да, или же, ну, в целом, если будем говорить Байдарской долины, появились участки под частное строительство, и на каком этапе этот процесс вышел на уровень судебных разбирательств?
Ну, это не частное строительство, даже это коммерческое строительство, что гораздо хуже в данном случае, если рассматривать это с точки зрения будущего заказника, природного заказника. Это получилось следующим образом. То есть на территории Байдарской долины еще с советских времен существовал совхоз «Красный Октябрь», и когда происходила массовая приватизация, в том числе и земель совхоза, члены совхоза получили паевые земли. То есть это достаточно небольшие участки, ну, относительно небольшие. Вот эта компания севастопольская, за которой стоят московские девелоперы, она планомерно в течение некоторого времени скупала эти паевые земли. Всего было, как ты уже сказала, скуплено 25 участков, общая площадь которой где-то около 62 гектаров. То есть это получился достаточно внушительный по совокупной площади участок, но прав на застройку они, вот тут я хочу, это самое главное, наверное, в настоящий момент прав на застройку этой территории они не имеют. Тут загвоздка в том, что из-за того, что это земли, относящиеся к заказнику, и из-за того, что это земли, относящиеся к водоохранной зоне, потому что это максимально близко к Чернореческому водохранилищу и к речке Байдарка, которая является притоком реки Черной, из-за этого любое другое назначение земли, кроме как сельскохозяйственное, оно не могло существовать. То есть сейчас, собственно, суд начался из-за того, что застройщики просили или требовали, как правильно сказать, тут лучше, от законодательного собрания поддержки и от Севреестра поменять целевое назначение земли с сельхозугодий, грубо говоря, на такую формулировку, как земли населенных пунктов. То есть если в результате судебного решения застройщики получат это право, то вот это окошко для коммерческого строительства у них появится. И тогда фактически все права на застройку этой территории, которая сейчас находится у них в собственности, они возымеют.
Буквально один еще вопрос. Есть ли еще примеры в самом Севастополе или, возможно, вблизи города, когда природоохранные территории становились объектом интереса коммерческих застройщиков, и, возможно, кому-то уже за эти годы удалось на этих территориях что-либо реализовать?
Ну, разумеется, такие прецеденты были. В первую очередь в памяти всплывает заказник в ЛАСПе, где многие девелоперы, в том числе и бывший министр обороны Павел Лебедев, реализовывали свои коммерческие проекты, в частности, проекты апартаментов, которые в том числе, если мне не изменяет память, тоже строились под достаточно благовидным предлогом строительства детского пансионата на берегу моря. Вот. Но кроме этого, в Севастополе есть еще территории, которые, условно говоря, по всем характеристикам, по всем параметрам претендуют на какой-либо природоохранный статус, таковыми сейчас не являются. И вот буквально в прошлом году была история, она вроде как успешно завершилась для градозащитников, я имею в виду, когда в районе лабораторной балки была лесопосадка, которая формально не относилась к лесным угодьям, и застройщики тоже планировали возводить там жилой квартал. Но, то есть вот, да, и градозащитники говорили, что да, формально леса тут нет, но вот он живой и настоящий, грубо говоря. Вот растут деревья, целая лесополоса высажена. Вот. Но на тот момент, я так понимаю, что эту территорию удалось отстоять, пока строительство там не началось.
Спасибо большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Расспросили мы его подробнее о, назовем это так, дело Байдарской долины. Напомню, что это такое живописное место вблизи Севастополя, где, ну, пока теоретически и гипотетически может появиться образовательный комплекс, который будет включать в себя лицей и такой коттеджный поселок. Но сейчас же местные жители, жители населенных пунктов этой Байдарской долины настаивают, что они до последнего будут отстаивать эту территорию и говорят о том, что эта территория, ее очень важно сохранить в первозданном виде, в частности, из-за того, что на территории Байдарской долины расположено Чернореченское водохранилище и очень важные водные артерии для самого Севастополя. В эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы решили не только рассказать последние новости касательно судьбы Байдарской долины, но и напомнить о том, что это не единственный пример на Крымском полуострове, когда земли охраняемых природных территорий попали в планы под коммерческую, ну или вообще, давайте скажем так, в целом под застройку. После небольшой паузы мы приведем еще один пример.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Ранее в этом году мы рассказывали уже в эфире радио «Крым Реалии» о таком месте в Крыму, которое называется мыс Меганом, вблизи Судака. В прошлом году стало известно, что после принятия российского генерального плана Судака охранная зона на мысе Меганом заметно сместилась по сравнению с соответствующим украинским документом, и на кадастровой карте появились зоны под застройку. Мы об этом уже в нашем эфире рассказывали. Тогда в российской администрации Судака заверяли, что охранную зону никто не отменял, но в то же время в мае этого года городской совет Судака на своей сессии постановил передать в российскую федеральную собственность часть территории мыса Меганом. На этой территории планируют организовать инфраструктуру молодежного форума Таврида, который появился в Крыму уже после 2014 года, и местные жители еще тогда рассказывали радио Крым Реалии о том, что они опасаются застройки мыса Меганом, который является территорией с природоохранным статусом. Ну и также довольно-таки практически такие были опасения, что фактически местные жители потеряют доступ к природным красотам и к морю, что немаловажно. В начале года этого года с жителями Судака встречался руководитель форума Таврида. Он заверял тогда, что проект, который планируется, он экологичный, он никак не мешает ни природоохранному статусу мыса Меганом, ни доступу местных жителей к морю. Настаивал он на том, что этот проект, тут можно провести параллели с тем, что говорят сейчас о будущем проекте в Байдарской долине, что Таврида даст новые рабочие места. И в конце мая подконтрольная России администрация Судака опубликовала перечень сфер и объектов, которые планируют модернизировать и отремонтировать для проведения молодежного форума Таврида. Также подтвердил тогда информация о том, что часть земель на мысе Меганом переходит фактически под реализацию каких-то инфраструктурных объектов для этого форума. И местные активисты пытаются добиться отмены решения о застройке меганома. В Фейсбуке даже создали такую группу, которая называется «Меганом СОС». К нам присоединяется по телефону активист из Судака, инженер лесного хозяйства Дмитрий Дымчук. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Летом мы обсуждали с вами ситуацию, вот как обстоят дела у мыса Меганом. За эти последние пару месяцев что изменилось и изменился ли внешний вид этих территорий?
Да, смотрите, как бы сезон сейчас заканчивается. Такого сезона, вот за 40 лет я живу как бы здесь в Судаке, и не помню такого сезона, как в этом году. То есть Меганом, именно на Меганоме. То есть столько людей было, что я вообще не только береговая линия была заставлена палатками, но и прямо сама территория охранного объекта Меганома, то есть она была тоже заставлена туристическими палатками. То есть такая такой антропогенной нагрузки я еще не видел ни в один сезон как бы. Меганом превращен, помимо того, что, как вы уже сказали, отменена охранная зона 850 гектар, которую забрали у Меганома под застройку. В этом году я такого не видел. То есть палатки, квадроциклы, эти джиперы, во-первых, эти питбайки, которые набивают тропы по этим, и потом вы же понимаете, что идет эрозия грунта прям по этим, по их тропам, где они ездят.
Кто эти люди? Это дикари или это участники форума Таврида? Потому что я так понимаю, что мероприятия в рамках форума, они проходят, ну, как бы на протяжении, по замыслу, на протяжении всего года.
Нет, там не только Таврида, там полностью идет местные, работают, ну, может, там кто-то заезжий приезжает. То есть у нас такая ситуация по Судаку, что у тебя есть связи, есть деньги, пожалуйста, плати и работай. Надо тебе там на заповеднике, где хочешь. В этом году, вы представляете, я не видел никого, никаких задержаний, никаких, никого не гоняли. То есть ставили палатки, жгли костры на самом именно в объекте Меганом, то есть я уже не говорю там о той зоне, которую они забрали охранной. То есть Меганом, вы сейчас видели бы, он весь в таких полосах превращен, вот в этих дорожках. То есть помимо того, что сейчас, представляете, там снимается фильм, там сейчас гоняют БТРы, там гоняют грады, там снимается фильм, если я не ошибаюсь, «Пальмира», там про Сирию, военный фильм, то есть там закрыта территория, отцеплено, и идут съемки фильма. То есть Меганом отдан полностью под, я так понимаю, что скоро пропадет не только охранная зона самого Меганома, но и сам вообще, как особо охраняемый объект, утратит свою силу Меганом.
Я знаю, что есть целая группа местных жителей, которые довольно-таки активно занялись отстаиванием этой местности. Вот каковы успехи на этом направлении и идут ли местные власти на контакт в этом вопросе? Были ведь такие встречи с местными жителями, где была возможность высказать какие-то свои опасения. Но есть ли какая-то реакция на эти опасения?
Да, вы знаете, я созванивался с ребятами с этой группы, мы как бы там частично там координировали действия свои по поводу защиты Меганома. И они мне сказали, что они добились встречи с министром экологии Крыма, то есть они там, был у них разговор. Им выделили человека, сказали, что им выделят инспектора, и они будут вместе вот решать именно вот эти проблемы насущные, именно вот в курортный сезон, эти палатки, эти квадроциклы, это все, то есть, будет решаться. Но, как бы, я понял, когда я узнал, я не буду называть имя человека, которого выделили для этого, я понял, что, как бы, там никаких решений не будет, это просто для того, чтобы замыливание этой проблемы. Поэтому я, как бы, сказал, что я умываю руки, я буду действовать в своем русле, сам по себе, буду пытаться как-то своими статьями, созданием социального резонанса добиваться законности, соблюдения закона на территории Меганома как особо охраняемого объекта.
Но вы видите, что у вас есть какие-то вот реальные инструменты, которые вы можете использовать для того, чтобы действительно добиться пересмотра этого решения? Насколько это действительно реалистично?
Вы знаете, я думаю, что переть против вот этой кремлевской мафии бесполезно. Это я уже понял, потому что 1 октября уже конкретно они заявили, что они ставят забор. Они завозят людей сейчас туда уже, рабочих. Никого местных не берут. Они снимают жилье прямо там на Капселе. И планируют застройку, то есть начать с 1 октября. Причем вот был фестиваль Таврида. Они специально вставляли палки в колеса местным предпринимателям, которые там стоят уже годами, там не один год занимаются торговлей, у них там кафешки такие, типа бунгало. Они, представьте, даже им запретили торговать слабоалкоголкой, якобы потому что проводится фестиваль. Хотя до самого фестиваля, ну, от первой торговой точки одинаково, что до города. Но почему-то в городе было разрешено торговать, а вот под Меганомом это было все запрещено постановлением администрации. То есть идет умышленное выдавливание местного бизнеса. Вот. И то есть они четко бьют на то, что они там застроят, и вы можете там хоть что творить, все равно там будет все достроено. Я так понимаю, что там очень серьезные люди подвязаны, и поэтому, ну как, я что могу делаю, то есть вот обращаюсь через ваше радио, может там президенту нашей страны, там, может, я не знаю, какие-то общественные организации, может они нас услышат как-то, может защищат объект особо охраняемый, как бы. Это вот такая территория, которая никогда уже не будет в нашем районе, то есть никогда такой территории уже не будет именно в природном виде.
Спасибо вам большое. Это был активист из Судака Дмитрий Демчук. С ним мы говорили о судьбе мыса Меганом вблизи Судака и как раз о том, есть ли инструменты в российских реалиях у активистов из Судака или же из Севастополя или Балаклавы отстаивать природоохранные территории. Мы поговорим далее в нашем эфире. Я только отмечу, что вот я вижу, просто у нас довольно-таки бурную реакцию в Ютубе вызвала новость от Дмитрия Демчука о том, что снимают фильм сейчас на Меганоме. Действительно, вот сейчас в открытых источниках видно, что запланированы на Меганоме съемки были и на протяжении всего сентября, и даже в начале октября они будут продолжаться. По разным данным, речь идет о двух кинопроектах. Один, по данным издания «Керчинфо», сейчас имеет рабочее название «Сирия», и съемки продолжаются до 6 сентября на этой территории. И еще один проект, который касается Сирии, под рабочим названием «Не Пальмира», начнут снимать на Меганоме, вот уже начали, да, 21 сентября. Вот такие новости. Действительно, речь идет о природоохранной территории, но на этой природоохранной территории, как рассказал нам активист из Судака, уже начали снимать фильмы, ездит военная техника. Я отмечу, что у местной администрации Судакского городского округа есть возможность прокомментировать сказанное. Мы приводили их позицию. Они настаивают на том, что все законно и что природоохранный статус у территории мыса Меганом сохраняется. Но все же факт остается фактом. Действительно, часть территории вышла на кадастровые карты, потеряла статус природоохраны, и ее отдали под застройку. По версии местной администрации, речь идет об инфраструктуре для молодежного форума «Таврида». Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Немного напомнили мы о ситуации под мысом Меганом, под Судаком. Но напомню, что мы отталкивались сегодня в нашем эфире от истории, связанной с Байдарской долиной под Севастополем. В случае соответствующего решения местного суда, там могут начать реализацию проекта строительства образовательного комплекса. Этот проект включает, в частности, строительство и коттеджей. И местные жители, они считают, что речь идет на самом деле не о строительстве общежитий для проживания семей, учащихся в этом лицее, а о том, что по факту будет построен коттеджный городок, а тот лицей, о котором говорится, это будет, ну, просто такая дополнительная до коттеджного городка инфраструктура. И тут стоит напомнить, что часть Байдарской долины входит в байдарский заказник, об этом мы рассказывали уже немного, и, что немаловажно, на территории этой долины расположено Чернореченское водохранилище, это главный важный водный ресурс для всего города Севастополя. К нам в эфир присоединяется представитель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк. Владимир, добрый вечер.
Добрый.
К вам вопрос от наших слушателей, фактически крымчан и жителей Севастополя, которые пытаются отстаивать территории, имеющие природоохранный статус. Вот в российских реалиях какие инструменты есть у этих людей для того, чтобы действительно вернуть территориям, имеющим природоохранный статус, такой статус по факту?
Я бы сказал, что наверное, два, по большому счету, инструмента. Один – это пытаться в юридической плоскости работать, и насколько это возможно использовать суды и прокуратуру. В России есть такая структура, как природоохранная прокуратура, но все зависит от конкретного случая. Где-то это возможно, где-то нет. И, к сожалению, нужно констатировать, что очень часто суды в России исходят не из того, что написано в законах, а из того, кто с кем борется в суде, и любят очень вставать на сторону сильных. Как правило, сильными считают не местных жителей, а людей, представляющих какие-то бизнес-интересы или интересы власти. А самый эффективный, без сомнения, способ или инструмент отстаивания интересов – это, конечно, гражданская активность, в том числе активность в виде различных пикетов, акций протеста, демонстраций, то есть уличный тип активности. Если мы посмотрим на историю последних лет в России, то очень четко видно, что там, где добивались успеха гражданские активисты, практически всегда это включало в себя довольно много различной уличной активности, активности. То есть вот если смотреть по фактам, то совершенно четко видно, что самый эффективный способ защиты общественного интереса, экологического интереса, это, конечно, активные граждане, которые не боятся выходить на улицу, стоять в пикетах, распространять заявления, обращаться в прокуратуру. То есть, в общем, все, что только можно придумать.
Ну вот перед вами к нам подключался активист из Судака, который сказал, что он не верит в компромисс с местными властями в случае истории с мысом Меганом под Судаком. Он вот настаивает, что он будет сам отстаивать эту территорию, придавать эту историю огласке разными возможными способами. Когда вы говорите о гражданской активности, можно ли сказать о том, что вот один человек может что-то сделать, или для того, чтобы добиться в этом деле какого-то результата, нужна массовость? Вот как можно заставить местные власти отреагировать именно на гражданскую активность в этом вопросе?
Мне кажется, тут ответ совершенно очевиден. Конечно, чем больше людей присоединяется к какому-то движению в защиту какого-то уголка природы или национального парка, или заказника, тем выше шансы на успех. И чем больше активных людей что-то делают, тем больше вероятности, что будет какой-то положительный результат. И опять же, если смотреть на российские реалии, если посмотреть, что было в последние годы, и где гражданские движения выигрывали против интересов власти или же интересов крупного бизнеса, который обычно связан с властью в России, практически везде это были в большей или меньшей степени массовые движения, но все-таки люди в каждом случае объединялись ради какой-то серьезной цели. Я думаю, что тут ответ совершенно очевиден. Людям, конечно, нужно объединяться, если они хотят чего-то добиться. Поодиночке шансы очень невелики.
Спасибо вам большое. Это был Владимир Слевяк, представитель российской экологической группы «Экозащита». И в прямом эфире «Радио Крым Реали» он озвучил рецепты или же возможные, да, реальные инструменты, которые есть у крымчан, у севастопольцев в российских реалиях, когда речь идет об отстаивании природоохранных территорий. Напомню, что в этой части нашей программы мы отталкивались от истории, связанной с Байдарской долиной вблизи Севастополя. Вы сможете ознакомиться с нашим эфиром с расшифровкой на сайте «Радио Крым Реали». Кроме того, упомянули мы и об истории мыса Меганом под Судаком, где активно развивают сейчас форум Таврида, российский форум, который появился после 2014 года. Но вот по версии нашего спикера, местного гражданского активиста, якобы освоение этой территории идет не только в пользу форума, но и открыло оно такой портал для того, чтобы этой территорией пользовались все те люди, которые до недавнего времени не имели такого свободного доступа на эти заповедные территории. Я также напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность не только писать нам под нашими Facebook, YouTube трансляциями, вы можете звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма, или же 044 490 29 05, это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Но если все-таки посмотреть, что вы пишете нам под нашей, в частности, Facebook трансляции, я вижу комментарий от пользователя Олена Валужина. Что она пишет? У граждан Украины хотят национализировать в пользу России землю, квартиры, указ 201 Российской Федерации. Да, тут просто сделаю тогда небольшое отступление, потому что это важное. Информация. Действительно, рассказывали мы о том, что в марте этого года президент России Владимир Путин подписал указ, которым в перечень территорий Российской Федерации, на которых иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, попали и отдельные районы на территории аннексированного Крыма. Это преимущественно районы приморские на полуострове, и в связи с этим и украинские правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, занимаются этим вопросом очень плотно. Тут я просто хочу нашей слушательнице напомнить, если для нее эта информация важна, мы несколько раз уже в нашем эфире обсуждали этот указ, и у нас, в частности, есть эфир с украинским юристом Романом Мартыновским, боюсь сейчас ошибиться в фамилии, который давал практические советы по поводу того, как могут граждане Украины отстоять свое имущество в связи с вступлением в силу данного указа. Поэтому просто поищите на сайте радио Крым Реалии этот эфир, и там есть конкретные советы, или же переслушайте, потому что это действительно может быть полезно. После небольшой паузы мы продолжим уже с другой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Как и обещала в этой части нашей программы, мы поговорим о политических рейтингах на материковой части Украины. Тут речь идет о рейтингах как и топ или же ведущих политиков Украины, так и о рейтингах политических партий. Эта информация интересна, в частности, ввиду того, что на 25 октября в Украине назначены местные выборы, поэтому, возможно, нынешние настроения могут повлиять на исход этих выборов. Отталкиваемся мы от информации, которая появилась накануне на сайте Киевского международного института социологии. Президент Украины Владимир Зеленский за лето потерял в рейтинге около 10%. За действующего президента проголосовал бы каждый третий украинец, если бы выборы главы государства проходили в середине сентября. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. Этот опрос проходил с 12 по 16 сентября этого года методом телефонных интервью. Опрошены 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. И ключевые результаты этого опроса следующие. Если бы выборы президента состоялись в начале осени этого года, то во второй тур вышли бы, как и весной 2019 года, Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Но по рейтингу популярности к Петру Порошенко подбирается медленно, но уверенно один из сопредседателей фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» в Верховной Раде Украины, Юрий Бойко. Эту информацию вы можете найти на сайте КМИС, но я вам процитирую вот результаты. Значит, 22% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Это если смотреть данные по тех людях, которые сказали, что они определились тогда... Нет, простите, тут две таблички, поэтому привожу другие цифры. 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 18,9% за Петра Порошенко, 13,3% за Юрия Бойко, 9,8% за Юлию Тимошенко, 6,8% за Игоря Смешко, 6%, например, за Олега Лешко. Кроме того, спрашивали также, за кого проголосовали бы на парламентских выборах, если бы выборы Верховную Раду Украины проходили в середине сентября этого года. Так вот, по политическим партиям цифры следующие. Значит, за партию «Слуга народа», это партия Владимира Зеленского, проголосовали бы 21,5% респондентов, 17,8% проголосовали бы за партию «Европейская солидарность», 16,3% за партию «Оппозиционная платформа за жизнь», 8,7% за партию «Батьковщина», 6,3% за радикальную партию Олега Лешко. То есть это те партии, которые бы прошли в парламент, если бы выборы проходили сейчас. И мы решили вот результаты этого опроса обсудить с нашим гостем эфира. С нами на прямой телефонной связи украинский политолог Игорь Рейтерович. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему Владимир Зеленский на протяжении года теряет в своей популярности? И вот даже уже есть подсчеты, что за лето потерял президент Украины Владимир Зеленский в рейтинге около 10%.
Я думаю, что как минимум три причины основные можно назвать. Во-первых, это, безусловно, невыполнение предвыборных обещаний, которые были сделаны, ну, не более чем год назад. Они были достаточно яркие, и поскольку ничего из этого пока не было реализовано, я думаю, что, ну, такая реакция как бы граждан, она ожидаема. Второй очень важный момент – это, безусловно, какие-то уже нынешние заявления по поводу тех или иных вопросов, которые оглашаются, но при этом тоже не реализуются. Ну, то есть, как бы, можно вспомнить там, например, фразу о том, что мы являемся там чемпионами по борьбе с коронавирусом, да, но при этом мы видим, ну, статистику достаточно негативную вообще для нашей страны. И третий момент, как, знаете, любят говорить англичане, последний по счету, но не последний по важности, это безусловно, и он самый основной, наверное. Это огромное количество просто скандалов, которые сотрясают «Слугу народа», в определенной мере кабинет министров, и, к огромному сожалению, это бьет очень серьезным таким рикошетом по рейтингу непосредственно президента, потому что он привел этих людей, он за многих из них, ну, по сути, поручился, он прямо про это говорил. И теперь, когда эти люди попадают в какие-то зашквары, как модно у нас сейчас говорить, это влияет непосредственно на рейтинг президента. Вместе с тем, это определенный такой феномен, да, этот рейтинг остается достаточно высоким. И многие из предыдущих президентов при гораздо более стабильной там политической, экономической и тем более там военной ситуации, они не могли похвалиться таким рейтингом после года своего президентства.
Смотрите, я помню очень хорошо, и это, наверное, история повторяется от президента к президенту в Украине, вот когда где-то спустя 6 месяцев или 8 месяцев после вступления президента на должность замеряют рейтинги и говорят, что вот рейтинг падает, очень много кто говорит, что, ну, это естественный процесс для нового избранного президента, там, в первый год терять свой рейтинг. Вот то, что мы видим сейчас с цифрами популярности президента Украины Зеленского и его политической партии, можно ли тут использовать еще этот аргумент, или же вот такой медовый месяц, он уже прошел, и тут действуют уже какие-то другие факторы?
Не, ну, безусловно, фактор вот этой естественности, природности, да, он присутствует. То есть любая власть, после того, как она становится властью, она, безусловно, начинает терять, да, потому что уровень ожидания, как правило, высок, не все можно реализовать, и поэтому это падает. Но вот тут в данном контексте я бы все-таки разводил президента и его партию, потому что у президента рейтинг падает не с такой скоростью, как у партии. Вот «Слуга народа», имея колоссальную, на самом деле, поддержку, которой не могли похвалиться никакие другие политические силы, потеряла гораздо больше. И вот те выборы, которые запланированы на 25 октября, я думаю, они станут, ну, по большому счету, холодным душем, и мы будем иметь вообще уникальную ситуацию за всю независимость Украины, когда, скорее всего, партия власти не будет иметь никаких своих мэров крупных городов и, ну, по сути, не будет иметь большинства даже в облсоветах, а будут выступать только частью коалиции. Такого не было даже в предыдущие 5 лет, потому что провластные политические силы имели своих представителей на должностях мэров и, в принципе, влияли на политику на уровне областей и даже районов.
Но смотрите, до местных выборов еще еще есть месяц. Вот за этот месяц могут ли как-то в партии «Слуга народа» повлиять на исход этих выборов? Тут, мне кажется, нельзя не упомянуть о том, что и президент Украины Владимир Зеленский на протяжении последнего месяца довольно-таки активно ездит по украинским регионам и часто в социальных сетях это воспринимают как политическую агитацию. Как вы считаете, вот может ли еще «Слуга народа» повлиять на цифры?
Смотрите, да, говорят много о том, что он занимается, по сути, агитацией, но по большому счету, если объективно, он не делает ничего, что противоречит закону. То есть он может это делать, он это делает. Может ли это повлиять? Здесь есть одна очень важная проблема. Дело в том, что когда президент приезжает с кем-то в какой-то регион, представляет кого-то, ну, команду, да, как правило, которая от «Слуги народа» идет на выборы, это дает, безусловно, какой-то эффект в виде там, какого-то прироста в какой-то там количестве процентов. Иногда это может быть там, до 10 даже процентов. Но потом, когда президент уезжает, проходит неделя-две, и поскольку активную работу «Слуга народа» на местах не проводит, этот эффект очень быстро спадает. Ну, можно было бы, так знаете, пошутить, в том плане, если бы мы могли на ксероксе, вернее, «Слуга народа» могла на ксероксе размножить президента и поставить его каждую в область, тогда эффект был бы одним. Но поскольку он один, и он как бы вынужден вот в турне вот так ездить, этот эффект не дает того прироста, на который они надеялись. Плюс абсолютно не ведется обычная, рутинная работа по партийному строительству. Ну и в результате такой, извините за тавтологию, результат. Да, если бы они год назад начали заниматься этими вопросами, сейчас была бы совсем другая картина. А так получается, что даже новые политические силы, там, которые только-только возникли, которые идут на местные выборы, но уже претендуют на общенациональный статус, у них в регионах гораздо лучше ситуация, у них гораздо мощнее партийная структура построена, и они очень серьезно, ответственно подходят к вопросам партийного строительства. «Слуга народа» по состоянию на сегодня вообще не демонстрирует даже желания этим заниматься.
Можно ли выделить вот в числе сторонников Владимира Зеленского, или же, если говорить так уже, партии «Слуга народа», такой сегмент, который, вот можно сказать, что он пока железный остается у этой партии? Кто эти люди, которые спустя год, даже уже больше, почти полтора года у власти президента Украины Владимира Зеленского и чуть меньше у партии «Слуга народа», которая в Верховной Раде Украины получила монобольшинство, вот те люди, которые за это время вряд ли разочаровались и все-таки могут гарантировать какой-то успех в результате тех же местных выборов?
Ну, смотрите, то, о чем вы говорите, называется у политтехнологов ядерным электоратом. Он, безусловно, уже начинает формироваться, но он формируется, вот опять-таки, определенный парадокс. Не столько у «Слуги народа», сколько у президента. У президента он есть, причем он очень разный. Это и часть молодежи, и часть людей, скажем так, пенсионного возраста, которые считают, что как бы, ну, президент старается, он не коррумпирован, именно лично с ним не связаны никакие скандалы, и они будут за него дальше голосовать. Плюс я бы сюда добавил все-таки большое количество людей, которые еще надеются, что он реализует то, что он обещал, и этот кредит доверия еще распространяется на какой-то, ну, там, период времени. Но в плане непосредственно «Слуги народа» здесь огромная проблема. Тут все очень ситуативно, и я думаю, что даже те проценты, которые наберут, а в среднем по стране это будет от 15 там, до 20%, что явно недостаточно для получения там, какого-то контроля над местными органами власти, это будут люди, которые по инерции скорее будут голосовать, вспоминая кампанию еще годичной давности, и в том числе это будут люди, которые явно электорат президента, не «Слуги народа». У «Слуги народа» такого электората просто нет сегодня.
Спасибо вам большое. Это был украинский политолог Игорь Рейтерович. В этой части нашей программы мы отталкиваемся от данных, обнародованных Киевским международным институтом социологии 21 сентября. И речь идет о политических рейтингах топ-политиков, а также популярных в Украине политических сил. Задали вопрос респондентам своим в КМИСе по поводу того, за кого бы вы проголосовали на президентских выборах, если бы они проходили в сентябре этого года. Кроме того, задали вопрос, за кого проголосовали бы, если бы парламентские выборы проходили осенью этого года. С подробными результатами вы можете ознакомиться на сайте Киевского международного института социологии. Я вижу, что у нас под Facebook-трансляцией есть вопрос, где Шарий, почему вы его не внесли в рейтинг? Ну, в рейтинге он действительно есть. В рейтинге политических сил, которые могли бы или не могли бы попасть в украинский парламент. Мы его не называли перед нашим разговором исключительно потому, что пока по данным на основе бесед с теми людьми, которые определились, за кого они будут голосовать, партия Шария, она не проходит Верховную Раду. По этим данным, 4,1% респондентов готовы голосовать за партию Шария. Для того, чтобы попасть в Верховную Раду, нужно 5-процентный барьер преодолеть. Сейчас, по тем данным, которые есть, если говорить о людях, которые уже определились, то большинство, это 21,5%, готовы проголосовать за партию «Слуга народа». На втором месте «Европейская солидарность» с рейтингом 17,8%. На третьем месте «Оппозиционная платформа за жизнь» 16,3%. 8,7% за «Батьковщину» и 6,3% за радикальную партию Олега Лешко. Кстати, Олег Лешко в этом составе Верховной Рады и его партии, фракции не представлены. Я хотела бы также отметить, что в этом рейтинге еще есть такие интересные цифры. Вот, отвечая на вопрос, за кого бы голосовали, 17,7% респондентов пока не определились, за кого голосовать, а 15,7% сказали, что не голосовали бы на выборах вообще. Но в любом случае это рейтинги гипотетические, потому что ближайшие выборы, которые ждут Украину, это местные выборы 25 октября. Вы могли услышать прогнозы украинского политолога Игоря Рейхтеровича относительно результатов этих выборов. Будем смотреть, как все это будет выглядеть на практике. Для вас работала Елена Римовская. Напомню, что вы можете писать в редакцию «Радио Крым Реалии» или же можете оставлять свои вопросы, комментарии, замечания у нас на автоответчике 8 800 10 06 926. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.